Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Рисковые сестры против единственного свидетеля защиты украинской военнослужащей Надежды Савченко и ее сестры. В России возбуждено уголовное дело. Мировые цены на нефть вновь упали. Что будет с рублем? Поход дальнобойщиков на Смольный и антиплатон. И 150 лет приключений Малисы в стране чудес. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. На процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко сторона обвинения заканчивает представление своих доказательств. Адвокаты обещают, что уже на следующей неделе начнут допрос своих свидетелей и представят доказательства невиновности украинской летчицы, обвиняемой в гибели российских журналистов и незаконном пересечении границы. Их выступление может стать очень коротким. Против единственного свидетеля защиты Веры Савченко возбуждено уголовное дело за оскорбление суда. Об этом расскажет Антон Наумлюк.
Против единственного свидетеля защиты на процессе по делу Надежды Савченко и ее сестры Веры возбуждено уголовное дело. Об этом вчера заявил адвокат Илья Новиков, который опубликовал постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса, то есть за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства. Как следует из документа, Вера приехала в конце октября в Грозный, где приняла участие в судебном процессе по делу Николая Карпюка и Станислава Клыха. Украинцев обвиняют в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов во время Чеченской войны. Вера Савченко в качестве общественного защитника должна была представлять их интересы.
Когда мы отправились с Минусловами на суды в Чеченскую республику по Карпюку и Клыху, там была идея долучить меня как правозащитника общественного, ну, Карпюка и Клыха, или одного из них, в любом случае. Это было сделано ради того, чтобы я могла на этих правах собирать доказательства, там, просить наших чиновников работать активнее, быстрее. Что у меня впоследствии получилось? Я встретилась с премьер-министром Арсением Яценюком, попросил Арсения Авакова, министра внутренних дел, и заработала криминальное правоохранение, открыли по похищению людей. Но сам судебный процесс протекал очень бурно. Судья Смайлов, он такой ну, уже мужчина в преклонном возрасте, но он как-то сверхактивный и постоянно не оставлял мою личность поза своим вниманием. Делал замечания, там, допустим, идет суд, судебный процесс, прокуроры что-то читают, что-то свои там отдела, обвинения. Два дня они были идентичны. А я в телефоне, я пишу новости, как ребята, что такое. Вот, и вот судья даже: «Самченко, вы что, в телефоне, вы не слушаете? Самченко, повторите, что он сказал». Ну, это школа. Ну, естественно, я реагирую. Я сейчас повторю, и мне делать замечания. Ну, молчать, ну, то есть вот так. А потом уже это дошло до возмущения. И когда уже там было сказано судьей, что там у нас одна власть — Путин или что-то в том духе, я возразила, он меня начал удалять с зала суда. Ну, и вот я, выходя, ему послышала, что я его оскорбила, сказала, чему они судья, хотя этого не было сказано. Было сказано другое, и это вообще можно расценивать как прощание. Ну, это я, надеюсь, ему объясню, когда я туда поеду.
Выступление Веры Савченко в качестве свидетеля на процессе сестры может состояться уже на следующей неделе. Она намерена рассказать о событиях 17 июня 2014 года, когда во время боя вооруженных сил Украины с боевиками самопровозглашенной Луганской Народной Республики погибли журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк, а Надежда Савченко попала в плен к бойцам батальона «Заря», который возглавлял нынешний глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий. Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов надеется, что допрос единственного свидетеля защиты состоится до того, как следствие по делу об оскорблении суда перейдет в активную стадию и не позволит Вере участвовать в заседании Донецкого городского суда, где рассматривается дело ее сестры.
Вопрос даже не в том, что делала Вера на самом деле или нет. Я абсолютно уверен, что вряд ли Вера как-то специально бросалась на этот суд и какие-то слова им говорила. Вопрос в том, что Вера проявляет очень достаточно большую активность как по защите своей сестры, так и по защите других граждан Украины. Ну, в случае с Чечней это дело Карпюка и Клыха. Вот. И, на мой взгляд, здесь задача стоит у властей не столько Веру там посадить или оштрафовать, сколько, во-первых, напугать, во-вторых, попытаться выдавить из страны, чтобы она больше сюда не приезжала. Ну, как по аналогии с делом Чубарова, Джамилева, да, то есть на них возбудили дела, чтобы они просто сюда не появлялись ни разу. Вот, я думаю, что здесь абсолютно такой подход. Я надеюсь, нам дадут возможность допросить Веру в ходе суда, но, боюсь, после этого ей въезд в Российскую Федерацию будет закрыт.
Несмотря на опасения адвоката, Вера Савченко намерена ехать в Грозный, чтобы дать объяснение по уголовному делу. Она настаивает на том, что не оскорбляла судью Вахита Исмаилова и надеется, что сумеет его в этом убедить.
Я же не буду там прятаться от самого гуманного и справедливого суда. Это даже был не следователь, это дознаватель. Меня спрашивал и сказал, вот, что уведомил, что там возбудило уголовное дело. По части 2 статьи 297. Там вроде как или штраф в определенном размере, или лишение свободы на какой-то срок, или, по-моему, там даже этого нет. То, что я почитала. Вот и все. И я туда поеду, когда они там пришлют повестку. Но я очень надеюсь, что эту повестку они пришлют уже после того, как меня опросят как свидетеля по делу на Савченко.
Младшая Савченко опасается, что российская сторона будет использовать уголовное дело против нее для давления на сестру. У Веры Савченко уже были проблемы с пересечением границы России. В последний раз, когда она приезжала на процесс в Донецк, таможенники изъяли у нее несколько десятков экземпляров книги «Сильное имя Надежда», которую написала Надежда Савченко в заключении. Текст книги будут проверять на наличие экстремизма.
Ну, много всяких вариантов есть. Я надеюсь, что они не хотят меня схватить, чтобы это был рычаг давления на Надю. Был катализатор то, что книги Нади Савченко у меня отобрали на границе. Может, они сейчас что-то новое придумают, и как, ну, я как способ давления на Надю. Этого, конечно, допустить нельзя. Поэтому мы надеемся быть предельно осторожными. Я надеюсь, что судья Исмаилов поймет мои наилучшие для него пожелания, которые были сказаны на прощание. Ну, то есть все нормально там. Просто человек очень эмоциональный. И я надеюсь, что мы поразумеемся в процессе судьбы.
По мнению Николая Полозова, задерживать Веру Савченко в Грозном вряд ли станут. Однако опасность для нее, несомненно, есть.
Ну, понимаете, брать там под стражу Веру Савченко, это было бы совсем too much. Могу сказать только одно. Сестры Савченко очень рискованные люди.
Антон Наумлюк для Радио Свобода из Донецка, Ростовской области.
Мировые цены на нефть, резко выросшие во вторник, на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике Су-24 в среду вновь упали. К вечеру они снизились по отношению к пикам накануне почти на 3,5%. И если внезапно возникший геополитический фактор будет уходить из текущих нефтяных цен и дальше, очередной их спад, начавшийся в середине октября, может продолжиться. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та, вторая волна его девальвации не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля лишь вернулся к минимуму начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. Тему продолжит Сергей Сининский.
Вспомним, после обвальной девальвации рубля в декабре-январе, первая ее волна, в целом курс к доллару упал тогда на 29%, пик годовой инфляции в России был пройден через 3-4 месяца, к концу марта, началу апреля. Со времени второй волны девальвации, июль-август, теперь прошло примерно столько же времени. Однако темпы годовой инфляции в России, чуть ускорившиеся в июле-августе, затем лишь замедлялись, хотя и очень медленно. Инфляционный пик от второй волны девальвации рубля уже пройден, уверена главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Основная волна, как правило, проходит до продовольствия в течение 1-2 месяцев, ну, то есть фактически сразу же после роста курса. И для непродовольственных товаров там лаг чуть побольше, где-то 4-6 месяцев в спокойной обстановке, и чуть быстрее реагирует, когда рынок нервный, когда продавцы нервные, то есть где-то в течение, может быть, 3 месяцев ускорено. Поэтому я считаю, что да, текущие курсы, они уже вошли в те уровни инфляции, которые мы видим, и в ближайшие месяцы инфляция будет чисто технически замедляться.
Речь идет о так называемом эффекте базы, то есть показателях соответствующих месяцев прошлого года, когда темпы роста цен оказывались максимальными. Если подобный их взлет не повторится вновь, что маловероятно, вероятно, даже при снижении цен на нефть, то годовая инфляция будет быстро замедляться, полагает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Особенно это станет видно с января по март следующего года. Я ожидаю, что в январе инфляция в России, которая сейчас держится выше 15% в годовом выражении, упадет ниже 10%. А к марту инфляция годовая может выйти на уровень 7-8%. То есть фактически упасть в два раза с текущих уровней на протяжении ближайших 4-5 месяцев. Это очень сильное движение, связанное прежде всего с фактором базы. И в этих условиях, конечно, эффект летней девальвации рубля, он никак не будет виден. Я думаю, что вряд ли он каким-либо образом сможет серьезно даже затормозить, не говоря уже о том, чтобы развернуть эту динамику.
Пик годовой инфляции действительно пришелся на март. Однако помесячные ее темпы достигли своего пика намного раньше, еще в январе, уточняет научный сотрудник исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов. Весной рубль значительно укрепился, однако цены продолжали оставаться на прежних уровнях, то есть соответствующих пикам первой волны девальвации. Поэтому, когда к концу лета рубль вновь упал до январских минимумов, влияние этой второй волны на внутренние цены и оказалось на порядок меньшим, чем в начале года. Николай Кондрашов.
И сейчас по текущим данным видно, что в принципе большая часть эффекта от второй волны девальвации она уже исчерпана. И в ноябре-декабре темпы роста цен они замедлятся еще сильнее. Скорее всего, будет 0,6% в ноябре и в декабре, а по итогам года 12,5%. То есть те повышенные темпы инфляции, которые мы наблюдаем в августе, сентябре, октябре, они уже свидетельствуют об адаптации потребительских цен к новому курсу рубля. И, соответственно, можно сказать, что постдевальвационный эффект на инфляцию, он практически исчерпан.
Но все же большинство экспертных прогнозов в отношении и курса рубля, и темпов роста цен в России на ближайшие месяцы содержат одну и ту же, по сути, своей оговорку. Если не случится нового падения цен на нефть. Но пока на фоне сохраняющегося весомого превышения ее предложений в мире над реальным спросом, больше, скорее, шансов на их новое снижение, чем на возвращение к росту. И в этом случае можно ожидать очередной, уже третьей волны девальвации рубля, в результате которой его курс может упасть и ниже прежних своих минимумов января и августа. Хотя, безусловно, это будет зависеть от масштабов падения самих нефтяных цен. Главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Если мы в ноябре-декабре видели падение нефти там со 100 до 50 долларов, да, то есть фактически в два раза. Сейчас, наверное, ждать нефть, что упадет там с 40 до 20 долларов, это уже будет очень-очень маловероятно. То есть если она упадет там с 45 до 40, ну, это, конечно, приведет к дополнительному ослаблению рубля, но по масштабу оно будет гораздо менее значимо. То есть мы говорим там о нескольких рублях, может быть, в худшем случае 10 рублях относительно доллара США. Ну и, соответственно, инфляционный эффект вот этой третьей волны он будет гораздо менее значим именно по причине того, что масштабы ожидаемого падения, они гораздо менее существенные. И падение с 45 до 40 долларов – это не падение в два раза, а гораздо меньший масштаб воздействия на рынок и на рубль, в частности.
С начала октября цены на нефть упали в целом на 15%, тогда как курс рубля к доллару в итоге остался на прежнем уровне. Еще несколько месяцев назад такое трудно было представить, но дело в том, что прежде всего сократился сам спрос на валюту в России, поясняет Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Он снизился как со стороны корпоративного сектора, который фактически сейчас прошел уже пик платежей по внешним долгам, и ближайшие платежи на следующие там, год-два, судя по графику, который публикует ЦБ, вполне управляемые. Нет больших пиков, нет огромных сумм, которые предстоит выплатить. Поэтому спрос на валюту и, соответственно, давление на рубль внутри страны остается ограниченным. Это со стороны корпоративного сектора. Со стороны населения тоже. Большинство, которое хотело обратить свои сбережения в валюту, фактически это уже сделало. С другой стороны, доходы населения падают в реальном выражении. И, соответственно, у людей становится все меньше и меньше денег, которые они могли бы вообще направлять на сбережения, а уж на валютные сбережения тем более. И третий фактор – это то, что Центральный банк России проводит довольно-таки жесткую денежную политику, что делает рубли достаточно дорогими, и, соответственно, спекуляции с рублями, валютные спекуляции тоже более рискованными и дорогими. Вот эти три фактора в сумме, они позволяют говорить о том, том, что даже в случае негативного сценария рубль, конечно, ослабнет, но не будет такого катастрофического обвала рубля, как это мы видели, скажем, в ноябре-декабре прошлого года. И, соответственно, влияние на цены будет значительно менее сильным. Плюс к этому цены формируются не только за счет курса рубля, но и за счет спроса. А спрос в стране существенно ослаб.
Влияние третьей волны девальвации рубля, если она возникнет, на инфляцию в России окажется скорее подобным действию первой волны. И именно первой, а не второй, считает Николай Кондрашов, научный сотрудник исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики. Более того, саму вторую волну можно считать не отдельной, а всего лишь продолжением первой, коль скоро окрепший было весной рубль, в результате второй волны в конце лета просто вернулся к минимуму первой. И дальнейшее падение цен на нефть, случись оно, окажет на рост цен в стране гораздо более заметное влияние, чем их спад в июле-августе.
В дальнейшем все будет точно так же, как и с первой волной девальвации, абсолютно точно так же. И если, скажем, цены на нефть действительно упадут с 45 до 40 долларов за баррель, и курс доллара подскочит с 66 до где-то 72 рублей за доллар, то в этом случае инфляция в 2016 году будет где-то не 5,6%, как мы сейчас прогнозируем, а где-то ближе к 7-7,5%. Если говорить про более сильное снижение цен, скажем, до 35 долларов за баррель, то в этом случае инфляция в 2016 году может составить уже порядка 9,5%. То есть это уже более сопоставимо с теми темпами инфляции год к году, которые мы видели в 2015 году. То есть зависимость потребительских цен, зависимость инфляции в России от курса рубля, она не изменилась. Можно вообще даже с этой точки зрения не смотреть на период динамики цен после второй девальвации. Он совершенно ни о чем не говорит.
Мировые цены на нефть, резко повысившиеся во вторник на новостях о сбитом Турции российском бомбардировщике Су-24, в среду вновь упали почти на 3,5% за день. И если внезапно возникший геополитический фактор будет уходить из текущих цен и дальше, очередной их спад, начавшийся в середине октября, может продолжиться. Вспомним, падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та вторая волна его девальвации не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации рубля может оказаться куда более заметным.
Мой коллега Сергей Синицкий. Шоферы-дальнобойщики, возмущенные попыткой властей ввести новую систему дорожных сборов, 29 ноября планируют поход на Москву. Во многих городах продолжаются акции протеста. Вечером 24 ноября в Петербурге после многочасового марша по улицам города водители и владельцы транспортных предприятий собрались у Смольного дворца в надежде на диалог с властями города. Вместе с ними на площадь вышел корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
После того, как более 300 фур со скоростью в 10 км в час несколько часов проколесили по магистралям далеких от центра южных районов Петербурга, очередная акция дальнобойщиков под названием «Улитка» закончилась импровизированным народным сходом, на котором подожгли покрышки и решили ехать к Смольному на встречу с членами городского правительства. Одним из первых к Смольному поехал на своем легковом автомобиле дальнобойщик Андрей Базутин, отец 4 детей.
Я индивидуальный предприниматель, имею свои грузовые автомобили, занимаюсь бизнесом перевозкой грузов. Я не могу разговаривать за всех водителей здесь, но я как типичный представитель вам скажу одно. Отрасль уже давно, можно сказать, стоит на коленях. Мы платим акциз в топливе 7 рублей, мы платим ежегодно транспортный налог. Лошадей у нас в машинах очень много, налог не маленький. В принципе, расценки очень низкие, давно ничего не поднималось. В отрасли, ну, прямо скажем, бардак. Тем самым зарабатываем мы на сегодняшний день, ну, просто мизер. Плюс налоги, стоянки и прочее, все это. И с введением вот еще одного сбора с нас, я даже налогом это назвать не могу, потому что это просто сбор непонятной организации. В принципе, работать уже смысла нет. Бастовать начали водители, индивидуальные предприниматели, частники, потому что крупные организации работают. Мы уже не можем, у нас нет денег, мы не можем этого делать.
Андрей, какая у вас зарплата в среднем, если не секрет?
В среднем с машины в месяц при нынешних расценках получается, ну, 1030-1040 мы получаем, это хорошо. Эти же деньги сейчас будут уходить на погашение дорог, проездов этих. Потому что то, что рассчитал Минтранс, из расчета там, сейчас не вспомню, 8000 километров в год, это ерунда. Каждая машина проезжает, ну, от 80 до 120 тысяч, в зависимости от работы. Поэтому их расчеты слегка некорректны, мне кажется. Груженный автомобиль платит, ну, как планировалось, 3,75, сейчас немножко снизили, они пытаются снизить. Порожний платит столько же. Отдельно тягачи. Я не понимаю систему взимания платы в принципе. Потому что не может платить одинаково груженный автомобиль, который, как они утверждают, наносит вред дорогам. И столько же порожний. Порожний автомобиль, он уже меньшей массы получается.
Коммунисты собираются возглавить в начале декабря общероссийскую акцию дальнобойщиков. Вы готовы встать в один ряд с коммунистами? Вообще, вы хотели бы, чтобы ваша акция приобрела политическую окраску?
Нас поддерживают, и КПРФ нас поддержала. В СМИ нету ничего у нас центральных, есть только интернет, независимые СМИ, они высказываются на эту тему. Но мы не хотели бы этому придавать политическую окраску. Это наши экономические требования. Здесь нет никакой политики, абсолютно никакой.
29 ноября петербургские дальнобойщики собираются ехать в Москву. Вы поедете с ними?
Если поедут коллеги, безусловно, мы все поедем, мы соберемся. Если с нами не будет разговаривать власть, если с нами не будет разговаривать никто, что происходит на сегодняшний день, безусловно, мы поедем, мы будем пытаться достучаться, значит, в Москве до кого-то. А у нас нет выбора. Нас загнали в угол. Мы работаем, мы водители, да, мы кормим свои семьи, дети, родители. У всех свои проблемы. Все в лизингах, все в кредитах. Это уже неподъемная ноша на сегодняшний день. С введением еще дополнительных обременения практически нет смысла работать.
Бизнесмен Олег Круцких, владелец компании, в которой больше десятка крупнотоннажных фур, целая колонна.
Я грузоперевозчик, 10 лет сам отрулил на грузовике. Сейчас есть небольшое количество машин. Ну, соответственно, сам не езжу, но стараюсь найти на них работу и выжить в этом.
Какой ущерб вашему бизнесу наносит введение системы Платон?
Первый момент. С 2008 года у нас ставки не растут никаким образом. Расходы только увеличиваются. Цена на топливо, запчасти в связи с подорожанием доллара в два раза выросли у нас на 60, а то и 70%. Короче, доход падает просто на глазах. Его практически сейчас нет. Замена автопарка. Мы только можем мечтать об этом. Сейчас вот с учетом этих всех расценок на перевозки мы можем только поддерживать ту технику, которая есть. Соответственно, поменять мы ее уже не можем. Ну, вот эти платные дороги нас просто загонят.
29 ноября, если поедут из Питера дальнобойщики, поедете с ними? Отправите свои машины с водителями?
Слушайте, если народ соберется, то поедем. Эту тему мы еще обсудим, я думаю. Просто, вы знаете, получается, всю Россию пытаются заставить работать на ООО, всем известно, кому принадлежащее. То есть, фактически, если это в другие слова перевести, вся страна будет работать на одну семью. Ну, ребят, хватит уже лохотроном-то заниматься. Мне кажется, что плюнули просто народу в лицо.
Координатор движения «Товарищество инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР», Александр Расторгуев объяснил, что можно потребовать от вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Мы понимаем, что уровень первого вице-губернатора, конечно, в отмене этого закона никакой. Мы это прекрасно все понимаем. Но мы идем на диалог. Это показывает власти, что мы можем идти на диалог. Мы законопослушные граждане, поэтому с нами можно разговаривать. Если они не хотят нас слушать, то они получат большую реакцию, чем сегодня. Мы пошли им навстречу, что сюда не выехали грузовые дальнобои. Но они стоят под мостом и ждут команды. Если сейчас мы не увидим никакого движения в нашу сторону, то два зеленых свистка и эти фуры приедут сюда, и никто их не остановит. Пускай знают, что мы сюда приехали, не так все просто. Значит, есть какие-то причины. Обратной связи с властью нет никакой абсолютно. Поэтому мы здесь. Вот мы пришли и постучались. Тук-тук-тук, власть, выходи, поговори с народом. Мы тебя вроде как избрали. Они живут своей жизнью. Они забыли, что мы здесь, оказывается, ездим. Вот мы сюда приехали, именно показать себя.
Александр, вас уже называют агентом Навального.
Я знаю Навального, я его видел на акциях. Он партия прогресса. Мне нравится его работа, когда он работает с коррупцией, борется с коррупцией. Он единственный человек в стране, который действительно реально борется с коррупцией. Но почему-то он должен быть каким-то именно плохим человеком. Но человек занимается борьбой с коррупцией. Все, для меня вот это уже плюс, потому что наша власть с этой коррупцией не борется. У нас Васильева, у нас Сердюковы, у нас эти самоскрынницы, все вот еще. Что? Кого посадили, что ли? Всех, именно всех по амнистии. А кто своровал там или какой-то там кусок хлеба там или батон, вот его по полной программе, его садят. Это что, это власть такая?
Дальнобойщики простояли у Смольного до 9 часов вечера. Никто к ним, конечно, так и не вышел. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К акциям протеста дальнобойщиков против системы «Платон» и нового сбора за проезд по дорогам присоединяются представители других профессий. Так, команда молодых программистов с Урала составила интерактивную карту протеста водителей по всей России, разместив ее на сайте под названием «Антиплатон». Один из создателей сайта, Дмитрий, рассказал Марку Крутову, что побудило его и его друзей поддержать протесты дальнобойщиков.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в жизни? Как вам пришла идея сделать эту карту? Почему вы решили таким образом поддержать акции протеста дальнобойщиков?
Там я работаю программистом уже вот, ну сколько лет, 5, наверное, выпустился из университета. Почему я решил поддержать? Я чувствую, что это касается не только дальнобойщиков, это касается всех граждан России. Увеличатся расходы на транспорт, подскачут цены в магазинах. Они и так растут, в отличие от зарплат, и дальше будут расти еще больше. Дальнобойщики сейчас выступают не только за самих себя, они выступают за всю Россию. И каждый сознательный гражданин должен их поддержать, я считаю.
Дмитрий, а вы где живете? В Москве или в каком-то другом регионе?
В одном из регионов Урала.
Как и от кого вы получаете информацию об акции? Протеста дальнобойщиков, чтобы потом свести ее воедино на своей интерактивной карте.
Когда мы готовили сайт к открытию, мы прошерстили СМИ, посмотрели. Ну, конечно, у нас была информация по своему региону, потому что мы связаны с людьми, которые это организуют среди дальнобойщиков. А это была первичная подборка материалов, с которой открылись. После этого мы продолжили собирать материалы из СМИ. Кроме того, нам постоянно пишут на почту, буквально, вот не знаю, каждые полчаса, час падает там сообщение о какой-то акции, которая была раньше, но у нас не отражена, либо которая вот где-то проходит. Нам пишут не только сами люди, которые это организуют, но и некоторые СМИ даже.
Насколько масштабна география протестов против системы «Платон»?
По 19 числу была информация о 76 городах. Мы по всем не смогли найти информацию в СМИ, поэтому у нас отражены не все, но это огромный масштаб. Да, ну просто посмотреть даже на карту, уже видно это. А европейская часть охвачена мощно. А то, что восточнее Урала, хуже. Но вот поступают новости там из Томска, из других регионов. А Россия на самом деле просыпается.
В конце этой недели дальнобойщики из Дагестана и Санкт-Петербурга намерены отправиться маршем на Москву. Есть ли у вас информация о том, что подобные акции готовятся и в других регионах?
Разговоры об этом постоянно ведутся. Тут на самом деле зависит, мне кажется, от действий власти. Если она пойдет на уступки, то этого не будет. Если не пойдет, я не могу говорить, конечно, за дальнобойщиков, но люди не хотят сокращения этих расходов, они не хотят подачек, они хотят отмены. Они и так говорят, что платят, там платят акциз, платят транспортный налог, это и так двойное налогообложение. И сейчас еще за Платон заставили платить. Кроме того, есть информация, что Платон рассчитывается в перспективе и на другие категории транспорта, вплоть там до газелек и до обычных автомобилей. То есть дальше будет еще хуже. Если сейчас дальнобойщиков не поддержать, если не отменить этот побор, то это коснется уже всех. Во Франции, например, смогли, когда подобный побор вводился, это отбить. Судя по тому, как протест поднялся, мне кажется, возможно такое.
С уральским программистом, одним из создателей сайта «Антиплатон», беседовал Марк Крутов. Финская журналистка Джессика Аро, работающая в издании или киоске, более года следила за деятельностью российской фабрики троллей в медиапространстве и социальных сетях Финляндии. О результатах ее расследования Радио Свобода уже сообщала этим летом. Как выясняется, эта работа оказалась для Джессики психологически весьма изматывающей. Сама журналистка стала мишенью троллинг-атак в интернете, личных нападок и попыток судебного разбирательства. Самым брутальным, гнусным и глупым одновременно журналистка считает СМС-сообщение, посланное ей неизвестными от имени ее давно умершего отца, который якобы жив и с неудовольствием следит за профессиональной деятельностью дочери. Джессика Аро рассказала корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову о своей войне с пророссийскими троллями и их единомышленниками.
Джессика, когда год назад вы начали заниматься расследованием деятельности пророссийских интернет-троллей в Финляндии, предполагали ли вы, что это может иметь определенные последствия лично для вас?
Я ожидала негативной реакции со стороны некоторых людей, но совершенно не предполагала, что это приобретет такой масштаб и фактически обернется для меня кампанией преследования.
Как все это развивалось после вашей первой публикации о троллях?
В этой своей первой статье еще в сентябре 2014 года я, помимо прочего, предложила читателям, сталкивавшимся с этим явлением, делиться своим опытом, рассказывать о приемах, которые используют тролли, действующие на форумах финских СМИ и в социальных сетях, о том, какие темы и материалы они распространяют или вбрасывают в качестве предметов для дискуссии и так далее. Реакция началась немедленно. Активнее других выступал известный в Финляндии пророссийский общественный активист Йохан Бекман. Он дал интервью нескольким российским сайтам, где обвинил меня в том, что я незаконно составляю список пропутинских симпатизантов, живущих в Финляндии, что я сотрудничаю с ЦРУ, с полицией безопасности Эстонии и прочее.
Относительно списка, это была ложь?
Абсолютно.
Я открытым текстом писала, что меня не интересуют не только имена, но даже ники пользователей, которых мои читатели заподозрят в троллинге. Меня интересует сам феномен, его размах и конкретные приемы. Но Бекман и его единомышленники обвинили меня в незаконной деятельности, потому что составлять подобного рода списки в частном порядке, вне рамок официальных расследований и без соответствующей санкции в Финляндии, не разрешает закон. Ложные обвинения в мой адрес российскими СМИ не ограничились. Они появились и на некоторых финских веб-сайтах и в социальных сетях. Одновременно в интернете началась режиссированная кампания против моего работодателя, государственной телерадиокомпании «Лейс-радио», которую тоже обвинили в том, что она якобы шельмует тех людей в Финляндии, кто настроен пророссийски и симпатизирует Путину. В соцсетях распространялась петиция, обращенная к нашему омбудсмену, которую всем желающим предлагалось подписать. Потом ему было направлено 1,5 десятка жалоб, причем они были составлены практически одинаково, под копирку.
А кто их подписал? Там ведь должны были быть конкретные имена.
Да, но тогда я не хотела копаться в том, что это за люди, хотя, возможно, стоило бы разобраться. Не исключаю, что выяснились бы интересные связи с троллинг-активностью в нашем сегменте интернета.
Но, может быть, среди подписавших были и люди, вполне искренне убежденные в том, что вы делаете нечто незаконное, а они защищают свободу слова?
Так ведь смыслом всей кампании было убедить несведущих людей в том, что я и мой работодатель делаем нечто криминальное. Все это было хорошо подготовлено, тексты жалоб, я их видела, составлены очень грамотно с юридической точки зрения. Кроме того, я получала сообщения от моих читателей о том, что при обсуждении этих петиций и жалоб в сетях, те, кто указывал на несуразность обвинений, были заблокированы, выброшены из дискуссии.
А какие финские СМИ распространяли о вас информацию, которую вы называете ложной?
О, это любопытно. В основном сайты, которые можно назвать сайтами фейк-новостей. Один из них, Веркамедиа.орг, особенно интересен. Его вел журналист Янус Путканин, который сейчас работает в Донецке на стороне сепаратистов и возглавляет там информационное агентство «Дони». Помимо участия в кампании против меня и Или, этот сайт... Они сейчас не очень активны, после того, как Янус уехал в Донецк, распространял разного рода конспирологические новости.
Джессика, а были ли попытки как-то вмешаться в вашу частную жизнь, или все ограничилось кампанией в интернете?
Ну, надо заметить, что одно от другого не всегда можно отделить. По мере публикации моих материалов о российской фабрике троллей и ее работе в Финляндии, моя электронная почта начала заполняться разного рода агрессивными посланиями, в том числе с российских адресов. Там были, в частности, изображения мои и моих коллег, измененные с помощью фотошопа, снабженные свастиками и прочими атрибутами, надписями «финские фашисты» и тому подобное. На трех языках – финском, английском и русском. Многие из этих посланий, очевидно, были изначально написаны по-русски, а потом переведены на финский с помощью Google-переводчика. Были и телефонные звонки, причем любопытно, что иногда звонили возмущенные читатели, которые ознакомились только с дезинформационными материалами обо мне, а самих моих материалов о пророссийских троллях не читали. Таких даже удавалось иногда успокоить и переубедить, адресовав их к моим исходным публикациям. Хотя вообще все это было крайне неприятно. Особенно целая серия звонков и смс-сообщений с российских, казахстанских и украинских номеров.
Я не хочу вдаваться в подробности относительно того, каким именно образом они оскорбляли и угрожали мне, но скажу, что в некоторых случаях это звучало действительно устрашающе. Была и атака на мою страницу в Фейсбуке. Туда сбежалось невероятное количество троллей, которые обвинили меня во всем, от пропаганды русофобии в Финляндии до кровопролития на Украине. Особо добрые, например, желали мне поскорее умереть от отравления ураном. Или...
Джессикой Ара беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Пятьдесят лет назад священники Русской Православной Церкви Глеб Якунин и Николай Эшлиман обратились с открытым письмом к патриарху Алексию I против нарушения принципа отделения церкви от государства. Нарушение этого принципа, как следовало из обращения, прямо или косвенно способствовало советским гонениям на церковь. Копии письма были направлены председателю Верховного Совета СССР Николаю Подгорному, председателю Совета Министров Алексею Косыгину и генеральному прокурору Роману Руденко. После письмо было размножено и разослано правящим архиереем Московского Патриархата. Священники требовали прекратить вмешательство Совета по делам религии во внутрицерковную жизнь, апеллируя при этом к закону об отделении церкви от государства. Они напоминали советским руководителям о конституционных гарантиях свободы вероисповедания, а патриарху о неканоничности добровольной передачи приходов в распоряжение государственных органов. Никто из российских приходских священников Якунина и Эшлимана открыто не поддержал. И вскоре они были запрещены в служении. Их письмо имело широкий резонанс не только в церковной среде. Тему продолжим. Елена Поляковская.
Письмо священников Глеба Якунина и Николая Эшлимана имело ошеломляющий эффект. Оно потрясло не только священников, многие из которых мысленно соглашались со всем изложенным, но не решались об этом сказать во весь голос, но и простых мирян. Незадолго до своей кончины в интервью французскому журналисту Николя Милетичу Глеб Якунин так вспоминал об этом.
Я вам скажу, что это письмо, не хочу там переоценивать значение своей личности. Ну, вот. Но дело в том, что оно просто было ошеломляющим для многих. Вы знаете, хотя мы были реформаторски настроены, вы знаете, когда мы написали письмо, не только все епископы, даже мне про Никодима говорили, что Никодим, один его как бы келейник потом говорил, Никодим принес письмо, говорит, ой, какие молодцы, ребята написали письмо. Это была всеобщая поддержка нас. Вот. И священники, там, как говорится, консерваторы и либералы, все нас поддержали, потому что это письмо защищало весь, как говорится, состав всей церкви, интересы всей церкви.
Протоиерей Вячеслав Винников вспоминает, что в церковной среде письмо активно обсуждалось, хотя нигде, разумеется, опубликовано не было. Между собой Якунина и Эшлимана священники называли героями.
65-й год было закрыто 10 тысяч церквей, 30 монастырей, 5 семинарий. Церковь молчала, не защищала верующих. И нашлись таких два священника, героических и честнейших, так их называл Александр Исаевич Солженицын в своем письме великопостному патриарху Пимену, которые выступили в защиту верующих, в защиту церкви. И реакция церкви, в частности патриарха Алексея I Симонского, была такая, что запрещение служения. Отец Глеба был под запрещением почти 22 года. Удивительно то, что часть, конечно, верующих поддержали, кто читал письмо, и часть духовенства, но в особенности поддержал автор этого письма, архиепископ Ермоген Голубев. Когда я был алтарником в это время в Комовниках, и подошли батюшки комовнические, спросили меня, читал ли я письмо. Я сказал, читал, и назвали двух священников, назвали их героями.
Под открытым письмом стояло всего лишь две подписи, хотя могло быть их значительно больше. Протоиерей Георгий Эдельштейн, тогда еще не священник, а аспирант педагогического института, был одним из тех, кто начинал работу над текстом письма.
Придумывал не я, был только техническим исполнителем. То, что подписали и послали патриарху эти два человека, это их письмо. Я бы повторяю, только техническим исполнителем. Отец Николай говорил, а вот у нас регистрируют крестиды, а это незаконно. Или Совет по делам, сначала Русской Православной Церкви, потом Совет по делам религии командует и нашими епископами, и нашим патриархом. Это незаконно. Давайте, Юра, как-то это сформулируем. Напишем, что церковь отделена от государства, и, естественно, внутренняя жизнь церкви должна быть независимой. Постановление епископов не должно зависеть от Совета по делам религии.
Активное участие в работе над письмом принимал и Александр Мень. Однако его подписи под обращением в конечном итоге не оказалось. Отец Александр неоднократно объяснял свою позицию. Историк религии Ирина Карацуба дает этому несколько иное объяснение, анализируя ситуацию из дня сегодняшнего.
Путь отца Александра другой путь. У него путь прихода, да, путь как бы разговоры с властью не по вертикали, а по горизонтали. Отец Александр Мень боролся за здоровый приход, да, на что отец Глеб Якунин, кстати говоря, ему ответил, что в больной церкви не может быть здоровых приходов. Ну, я бы сказала, что в перспективе, правда, тут скорее на стороне отца Глеба Якунина, и как раз после перестроечная история прихода самого отца Александра Мени, включая сегодняшние дни, хорошо показывает, что действительно в больной церкви здоровых приходов не бывает.
Независимый эксперт по вопросам культуры и религии Елена Волкова отмечает, несмотря на то, что за полвека взаимоотношения церкви и государства изменились, многие тезисы, высказанные Глебом Якуниным и Николаем Ашлиманом в 1965 году, до сих пор актуальны.
Несмотря на то, что ситуация в церкви кардинально изменилась, и можно говорить о том, что маятник качнулся в противоположную сторону, многие отрывки из письма звучат очень современно. Но, во-первых, призыв авторов нарушить узы греховного молчания. Вот замечательная сама формулировка. И разбор тех оправданий несвободы или оправданий молчания, которые прибегали священники в то время, и они, как ни удивительно, сегодня их повторяют. Вот, например, кроме ложных помыслов о спасении церкви, бытует среди русских пастырей другой соблазн, поражающий в основном пастырей приходских. Многие хорошие и деятельные священники, видя бедственное положение русской церкви и тягостное безмолвие архиереев, искренне сокрушаются об этом, но тем не менее сами пребывают в молчании, успокаивая свою совесть тем, что стараются сделать многое для насаждения и поддержания доброй христианской жизни в своих приходах. Эти священники, к несчастью, забывают, что церковь есть единый организм, тело Христово, и что если по слову апостола Павла болезнь одного члена есть вместе с тем и болезнь всей церкви, то тем более болезнь всей церкви есть и болезнь каждого ее члена. На этот счет не приходится обманываться. В больной церкви не может быть здорового прихода. Не может дерево злое приносить плоды добрые.
За подписи, поставленные под открытым письмом, Глеб Якунин, Николай Эшлиман заплатили запрещением в служении. Якунин еще и годами ссылок и лагерей. В чем же был главный посыл открытого письма? Говорит протоиерей Георгий Эдельштейн.
Для меня самое главное, что это было письмо, подписанное людьми, оба священника, отец Николай Эшлиман и отец Глеб Якунин, подписались своими именами, указали храмы, в которых они служили. Мы долго рекомендовали, настойчиво рекомендовали, чтобы они свои имена даже не называли, а ну, просто такое что-то вроде подметного письма. Но самое главное, они настаивали, что нужно говорить правду. И как можно говорить правду в каком-то подметном письме? Вот то, что они потребовали себе право на правду, я думаю, что это самое главное, что было в этом открытом письме 50 лет назад.
Историки и религиоведы называют письмо Глеба Якунина и Николая Эшлимана исторической вехой. По их словам, хотя письмо и осталось без ответа того, кому оно было обращено, все же оно оказало влияние на многие умы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Два 26 ноября исполняется 150 лет со дня издания одной из самых популярных книг в мировой литературе «Приключения Алисы в стране чудес», написанной английским математиком и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджесоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Эта книга, как и ее продолжение «Алиса в Зазеркалье», переведена на 125 языков. Дата первой публикации «Алиса в стране чудес» двоится. Первый тираж был напечатан 4 июля 1865 года издательством «Макмиллан». Однако он был забракован его иллюстратором Джоном Тэниелом и самим Льюисом Кэрроллом и в продажу не поступил. После этого издательство «Макмиллан» опубликовало 26 ноября того же года исправленное издание тиражом в 1000 экземпляров, которое было распродано. Именно эта дата является реальной датой публикации этой замечательной книги, которую Британское министерство культуры, спорта и печати включило в список 12 икон английской культуры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В июле 1862 года преподаватель математики Оксфордского университета Чарльз Людвич Доджсон отправился на прогулку по Темзе в обществе трех дочерей декана одного из университетских колледжей Генри Лиделла. Во время прогулки Доджсон рассказал девочкам сказку о семилетней Алисе, попавшей в подземную страну чудес. Это было чистейшей импровизацией талантливого математика и поэта. Среди его слушательниц была 10-летняя Алиса Плезанс Лиделл. Через 2 года Чарльз Доджсон подарил Алисе Лиделл на Рождество собственноручно записанный им рассказ под названием «Приключения Алисы под землей». Рассказ этот и послужил основой опубликованной 26 ноября 1865 года и ставшей всемирно известной книги «Приключения Алисы в стране чудес». Считается, что именно Алиса Лиделл стала прототипом центрального персонажа этой книги. За внешне абсурдистским ее сюжетом скрываются многочисленные исторические, математические, философские и лингвистические аллюзии и реминисценции, которые вот уже 150 лет привлекают внимание к этой изначально написанной для детей книге взрослых читателей, в том числе профессиональных математиков и лингвистов. «Алиса в стране чудес» давно разобрана на цитаты и крылатые выражения. Они написаны горы литературоведческих и лингвистических исследований. Она превратилась в один из общепризнанных символов английской идентичности и стала важной частью английской национальной культуры. Антропоморфные персонажи Алисы в «Стране чудес» и абсурдистские эпизоды ее фабулы стали неотъемлемой частью эксцентричного английского юмора и до сих пор оказывают огромное влияние на детское созревание и на принципы британской педагогики. Профессор Кембриджского университета Мария Николаева, один из крупнейших британских исследователей детской литературы, бывший президент Международного общества исследований детской литературы, в интервью «Радио Свобода» говорит о влиянии книги Льюиса Кэрролла на мировую детскую литературу и о ее месте в английской культуре.
Это великая книга, которая не только в английской детской литературе, а вообще в мировой детской литературе, уникальные, и после нее уже ни один писатель не мог писать ничего серьезного, не принимая этого внимания. Так что это более общее влияние, особенно в смысле описания детства, с одной стороны, очень идиллического, полдень золотой, а с другой стороны, сфокусировано на самой острой проблеме детства, проблеме вырастания, потому что об этом книга, конечно, она в очень символической форме об этом, потому что Алиса физически то растет, то уменьшается, но это заставляет нас задуматься о том, что происходит с ребенком, когда он находится в таком маргинальном, лиминальном состоянии между детством и взрослой жизнью. Чудесатие, чудесатие, как в одном из русских переводов говорится. Потому что для ребенка, конечно, взрослая жизнь совершенно непонятна. И вот «Алиса» — одна из очень немногих книг мировой литературы, я бы даже сказала, не только детская вообще, в которой взрослый мир передан глазами ребенка как абсурдный, непонятный, где правила все время меняют. А «Алиса», когда она уменьшается и делается крошечной, даже червяк может с ней разговаривать свысока, особенно сидя на верхушке гриба. Мало кто знаком с замечательной маленькой поэмой Кэрролла, где он прямо говорит, что он всю мудрость взрослой жизни отдал бы за один короткий день своего детства. Так что я думаю, что эта книга выражает глубинное существо того, что означает быть ребенком, и как неизбежно вырастание, и как эта книга подготавливает маленького читателя к тому, что его ждет, а взрослого читателя напоминает, как это было.
А не может ли так быть, что вот этой поэмой и объясняется то, что «Алиса в стране чудес», написанное для детей, пользуется такой популярностью у взрослых читателей?
Ну, безусловно, потому что взросление и вырастание неизбежно ведет к тому, что мы задумываемся и о старении, и о смерти, так что это одно с другим связано. И некоторые детские писатели, как Питер Пен, пытаются ребенку внушить и для себя самим сказать, что можно не вырастать, можно остаться навсегда ребенком. Это на самом деле означает смерть, означает небытие. А Кэрролл этого не делает. Он свою героиню и тем самым читателя, и тем самым взрослых тоже призывает сохранить детское восприятие жизни, но это не значит, что нужно при этом оставаться навсегда ребенком.
Как вы полагаете, почему первые критические отзывы об «Алисе в стране чудес» были негативными, в том числе, кстати, и в России?
Это закономерно было восприятие тогда. Более того, и сейчас очень многие педагоги отрицательно относятся к «Алисе» и говорят, что, например, эта книга совершенно неправильное представление дает ребенку о том, что якобы животные умеют говорить. Нет, например, в Китае был период, когда «Алиса» была запрещена как книга вредная для детей. Отождествление животных, растений, природы с человеческим сознанием – это совершенно неизбежная фаза, стадия развития человеческого сознания. Поэтому, когда дети оживляют свои игрушки или считают, что кошки и собаки могут разговаривать человеческим голосом, это естественно. А потом мы, умные взрослые, эту замечательную способность теряем, и потом детям говорим, что они всю жизнь понимают неправильно.
А когда вы первый раз прочитали «Алису»?
Когда, я не помню, но я была очень маленькая и очень ее любила. При этом я ее читала в очень плохом русском переводе, как я теперь понимаю. У меня до сих пор эта книжка сохранилась, она вот у меня на полке вот стоит. В очень плохом переводе, где вся игра слов была потеряна. И тем не менее я ее обожала именно потому, что она была непонятная, загадочная и абсурдная. А потом уже я прочитала ее по-английски и поняла, что там многое мне было и непонятно, и было потеряно в этом переводе. А потом были, конечно, хорошие переводы Тимурова и Захадера, которые все это попытались передать.
Что вы думаете о влиянии «Алисы» на английскую культуру, может быть, даже на английский национальный характер?
«Алиса», безусловно, национальный персонаж. И люди, которые никогда книжку не читали, но про «Алису» знают. Знают по фильмам, особенно диснеевскому варианту, знают по огромному количеству всяких побочных продуктов, там, кружки с Алисой, карандаши, полотенца. Так что это, конечно, большая индустрия, и люди просто знают ее как вот национальный символ, национальные иконы и так далее. Но если смотреть на это глубже, то, конечно, в этой книжке очень хорошо отражен национальный характер, и поэтому я думаю, что многие себя в этом узнают. Что-то есть в этом национальном характере, который не везде ценится. А вот в России я никого не встречала, чтобы не любила «Алису». Может быть, абсурдность этого существования для русского национального характера понятна.
Первый перевод «Алисы в стране чудес» в России вышел в 1879 году под названием «Соня в царстве дива». И, как и первые английские критические отзывы, вызвал негативную реакцию критиков. Лишь несколько десятилетий спустя сказка Льюиса Кэрролла была оценена по достоинству. Среди ее многочисленных переводов на русский язык выделяются блестящий перевод Нины Демуровой и пересказ для детей Бориса Захадера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну и на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.